последние столетия до предела обострились противоречия между созидательными и разрушительными силами. До предела обесценилась жизнь земного человека. Остро стал вопрос о дальнейшем существовании земного человечества. Наше время – время кровавого геноцида в разных местах планеты, умышленно создавалось власть имущими князьями тьмы. Мы еще держимся на грани, за которой бездна хаоса. На Земле сосредоточены гигантские ресурсы разрушения и смерти, созданы самые страшные орудия уничтожения – более 20 тысяч атомных бомб, которыми можно 60 раз уничтожить всю жизнь на этой планете. Люди сами начали отсчет сроков великого апокалипсиса. И кажется, что никакие интеллектуальные, моральные, духовные условия и усилия всех не в силах остановить этот отсчет. Дон Кихотом представляется каждый, кто пытался это сделать, и кто верит, что красота, культура, знания могут спасти мир. Кажется, Иван Тургенев сказал, когда переведутся Дон Кихоты, книгу истории придется закрыть, в ней нечего будет читать. Почему же все-таки культура, красота, знания спасут мир? Да потому что только они – необходимое и достаточное условие устойчивости мира. А когда они… И в первую очередь культ духа становится в тягость людям, когда общество отстает от классики, когда ему хочется чего-нибудь попроще, тогда и начинает происходить самораспад общества. И реальностью становятся бесы Достоевского, Шарикова и Швондеры Булгакова. И ничем, никакой силой нельзя остановить этот самораспад материи сознания. Противостоять ему сможет только культура духа, а не культ материи. Мы устали от разрушения и взаимонепонимания. Лишь культура, лишь всеобъемлющее понятие культуры и знания могут вернуть нам общечеловеческий язык, писал Николай Рерих. Еще древние утверждали, что культура имеет три ипостаси – истина, добро и красота. Всем нам известно историческое изречение Достоевского о том, что красота спасет мир. Без красоты нет порядка, нет гармонии. Поэтому это высказывание имеет и глубокое философское значение. Николай Рерих вслед за Достоевским сказал, а вернее уточнил, «Осознание красоты спасет мир». Эта фраза говорит о том, что только человек с расширенным сознанием, с высоким уровнем этого сознания может постичь и воспринимать красоту не как нечто развлекательное, а как устой своей жизни. К такому же понятию «устоя жизни для каждого» относится и любовь. Любовь к учителю света, а потом и к ближнему по духу, есть устой любого общества. Этот устой есть основа существования человечества. Он должен быть, чтобы общество существовало. Мы ежедневно видим, читаем, слышим, что происходят страшные, жестокие преступления, часто бессмысленные. То есть мы наблюдаем сейчас один из результатов отсутствия реального культа духа, которое приводит к тому, что земной человек – это создание по образу и подобию Божьему расчеловечивается. Мировая контрреволюция, интернационал тьмы, по словам Рериха, ополчилась на Россию в свой последний смертный поход. Все черные силы ветхого мира планеты брошены в бой. Но тактика Адверза сил света поставить последнюю точку в бешеной попытке темных преградить путь космической эволюции Земли и Солнечной системы. Апокалипсис очистит Землю от выродков князя тьмы, от всяческих эгоистов-собственников. Наша пятая коренная раса развела интеллект, несравнимый с предыдущим интеллектом четвертой расы, расы атлантов. Сила мышления, логика и анализ достигли очень больших высот, иногда даже величайших. Но эта могучая ментальная сила, оторвавшись от высших огней сердца, дала опаснейший крен в сторону самой низшей природы. Интеллект в этом бездуховном состоянии стал врагом человечества, Земли, Солнечной системы и даже космоса. могучая, но бездуховная ментальная сила развела в человечестве невидимый ни на одной планете Солнечной системы огромный набор яростно проявленных диких страстей и чудовищных истинно сатанинский эгоизм. Недаром сказано: «Жатва сатаны велика есть». Весь 20 и 21 век на планете нашей идет суд. На Земле идет космическая ревизия. Защитить людей от санкций высшего суда может только их внутренняя правда. Срок господства лжи на земле истекает. Вспомните, как говорил иудеям Христос: «Ваш отец – отец лжи и человека-убийца». Так вот, сроки правления этого отца, сатаны или князя мира сего, бурно завершаются, уступая правде Христа, владыки Солнечной системы. Князь тьмы, князь мира сего, он же бывший владыка земли, сатана, Иегова, лже-Люцифер, Саваоф, Зевс, Самаэль, Мартанда и так далее. У него тоже много имен. Он был ликвидирован величайшим солнечным логосом 17 октября 1949 года. В этот день он решил сбросить руками англо-американских сатанистов на СССР и страны социализма 300 атомных бомб по числу буржуазно-финансовых воротил комитета 300. Этим актом сатаны жизнь на Земле была бы уничтожена. Сказано, что человек конца пятой подрасы пятой коренной расы стал производить такое утонченнейшее зло, которое раньше не знала Земля. Елена Ивановна Рерих как-то сказала, что черные колдуны Атлантиды, погубившие свою цивилизацию и взорвавшими свой гигантский материк, по сравнению с главарями современного человечества, просто ангелы. В конце Кали-юги, пятой подрасы расы арийцев, утонченное зло в человечестве захлестнуло планету наподобие всемирного психического потопа. Оно проникло во всю жизнь человечества и сделало невежество всепроникающим. Излучаясь на Землю усиленными, тяжелые энергии низшего астрала возбуждали еще большее зло в человеческих душах, созвучных этим энергиям. И это новое, более сильное зло, в свою очередь, переходя в астрал, еще более усиливалось в этом пространственном усилителе и вновь возвращалось на Землю тысячекратно большим злом. Получался замкнутый сатанинский круг. Космические учителя Солнечной системы говорят, что астральный мир Земли в конце расового цикла более всего уплотнен злом, чем утончен добром. Негативные мысли-образы, рожденные человечеством, опасны не только непосредственно для человека, но и для природы планеты. Во всех странах мы можем констатировать кризисное состояние, особенно в посткоммунистических, где социологи, статисты, врачи, ученые фиксируют серьезный экономический, политический и духовный кризис. «Причем же здесь нравственность?» – спросят некоторые. Но ведь кризис экономики, политики, государственности – это прежде всего кризис материальной личности человека, которая утеряла смысл жизни, утеряла систему духовных ценностей. Последствия этого кризиса – духовная опустошенность, алкоголизм, наркомания, всяческая преступность. Общество становится нестабильным, находится в таком состоянии, когда почти каждый человек ощущает личную незащищенность, пустоту, безнадежность. Известно, что в подобном состоянии человек не может долго находиться. Это клиническая ситуация, которая порождает многие невротические явления – убийства, самоубийства, психические заболевания. По данным ООН, все эти явления резко возросли во всех странах мира. И это кризис не локальный, имеющий место только в посткоммунистических странах. Это общечеловеческий глобальный кризис. И вот такой пример. В 1989 году в Комитете защиты мира Центром экологии имени Вернадского, который был образован при комиссии СССР по делам ЮНЕСКО, был проведен всесоюзный научный симпозиум по проблемам глобальной нравственности. Главной идеей при его проведении было положение о том, что необходимо всеобщее признание приоритетной роли нравственности в решении стоящих перед человечеством гуманитарных, естественных и технических проблем. Это положение главное. Оно вытекает из доказательных на многочисленных примерах фактов возможной глобальной экологической катастрофы, на пороге которой оказалось земное человечество. И виновным всему явился сам человек. Выводы, сделанные на симпозиуме, были следующие. Во-первых, необходимо, чтобы человечество осознало как можно быстрее необходимость опережающего решения духовно-нравственных проблем по отношению к вопросам технологии. Во-вторых, потребность в формировании единой общепланетарной нравственности, причем идеи ее, благодаря успехам развития массовой информации, могут быть внедрены в общественное сознание посредством пропаганды экологического императива, всеобщего и обязательного нравственного закона «Не повреди биосферу». Но это невозможно без формирования нового мышления, без переориентации большинства ценностных шкал человека, потому что другое отношение к природе ставит людей перед необходимостью изменить, прежде всего, их отношения друг к другу. Другими словами, выполнение экологического императива требует формирования новой нравственности, новой морали. Вообще, в действительности, основы глобальной нравственности так или иначе стали возникать уже очень давно в различных религиях и учениях. В них есть утверждения, которые были и будут понятны всем, как говорится, во веки веков. Еще додолго до Христа их утверждали Будда и Конфуций, а еще раньше Кришна и Рама, а также древняя ведическая индийская философия. Одно из них и, вероятно, очень важное – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». В числе первых, кто осознал возможность непоправимой глобальной катастрофы, был академик Сахаров. Все у него началось с работы над новым оружием, которое должно было защищать тогда еще СССР от военной угрозы. Но уже в тот момент, когда генералы потирали руки от удовольствия, наблюдая взрыв 100-мегатонной водородной бомбы на новой земле, Сахаров понял – родилось чудовище, применение которого бессмысленно в интересах обороны, ибо оно способно погубить все человечество. Об этом он сразу написал Хрущеву. Им двигало высокое нравственное чувство, в основе которого были знания и интуиция ученого, предчувствие возможной ядерной катастрофы, о которой отечественные и зарубежные ученые заговорили лишь спустя десятилетия. «Передо мной открылась бездна», — говорил Сахаров. «Настало время, когда нравственность становится не меньшей силой, чем знание». Академик Лихачев писал: «Научно-технический прогресс не принес счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества. Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренние импульсы их активности труднее всего прогнозировать, но именно от этого в конечном итоге зависит и гибель, и спасение цивилизации». Академик Моисеев в деталях описал картину возможной гибели земной цивилизации. «Общество деградировало, мы на грани катастрофы. Об этом каждодневно можно читать в прессе, можно слышать в парламенте, в речах видных политиков. В упадке театр, музыкальное искусство, вечные моральные ценности попираются, в кино идет пропаганда насилия и порнографии». Золотыми буквами следовало бы выгравировать слова одного английского ученого: «Природа повинуется послушанием человека Богу». Очень понятны слова индийского философа Свами Вивекананды. Он говорил: «Разве вы не видите из истории, что первый признак смерти народа – это всегда безнравственность? Когда она появляется, то конец нации близок». И его же определение нравственности: то, что эгоистично, то безнравственно, то, что бескорыстно, нравственно. Сейчас во всем мире растет понимание необходимости новых основ, принципиально иного стиля жизни, приоритета духовных ценностей. В известной работе бывшего президента Римского клуба, филиал комитета 300, Печеи, новое состояние планеты характеризовалось как особый, эпохальный, всеобъемлющий кризис, пронизывающий буквально все стороны жизни человечества. К этому состоянию силы тьмы и вели человечество. В трудах главарей Римского клуба под эпохальным кризисом радостно подразумевается прежде всего четыре взаимосвязанные глобальные проблемы. Это загрязнение среды и разрушение биосферы, глубокий раскол между сверхразвитыми и слаборазвитыми странами, продолжение наращивания гонки вооружений и корень глобального кризиса – кризис человека, в котором обнаруживается глубокое несоответствие между мышлением, поведением человека и состоянием окружающей природы. Человеческая деятельность, по крайней мере, в некоторых своих аспектах, превратилась из источника поддержания жизни в источник угрозы ей. А это означает, что человеческая деятельность в определенном смысле перестала быть разумной. Таким образом, современное человечество стоит на перепутье, когда, по словам сенатора Эдварда Кеннеди, вместе мы либо продолжим книгу истории, либо закроем ее навсегда. Конечно же, конкретные люди в меньшинстве своем разумны, и лишь их деятельность в разных областях служит поддержанию благосостояния и продолжению человеческого рода. Эйнштейном был выдвинут тезис о том, что человечеству, чтобы выжить и заложить основы мирной всечеловеческой социальной организации, необходимо заменить старое мышление новым. Главное в новом мышлении – это приоритет общечеловеческих интересов, духовное обновление человечества. Ученые, работающие в различных областях знания, все настойчиво обращают внимание на то, что необходимо углублять гуманитарное образование, бороться со смертельной опасностью эрзац-культуры, которая хлынула с экранов продажного евротелевидения и других капиталистических средств массовой информации. Необходимо поднимать уровень нравственного воспитания во всех областях жизни человека. Академик Моисеев считает, что для дальнейшего развития человечества система образования и нравственного воспитания призвана играть решающую роль. Он говорил, для решения неотложных проблем защиты Земли, предотвращения экологической катастрофы, необходимо в первую очередь создать и внедрить повсеместно новую систему образования и воспитания. Не в отдельном будущем, а в ближайшие десятилетия. Учитель, духовный наставник всех рангов, начиная с детского сада и кончая университетом, должен стать одной из престижных фигур в обществе. Умение быть хорошим учителем должно сделаться своеобразным тестом для отбора тех, кому предстоит занять руководящие посты. История вступает в такую фазу, когда не столько политик и даже инженер, а именно учитель – от которого зависит, какие начала закладываются в человеке, будет определять людские судьбы. Учитель в евроамериканской жизни – это всего лишь знающий человек, который добросовестно передает то, что было открыто другими. Его жизнь, опыт общения, его внутренний мир – все это, мол, его личное дело, автономная область, практически не влияющая на его профессиональную деятельность. Как-то незаметно слово «учитель» превратилось в определение малопрестижного занятия, о значении которого вспоминают лишь кризисные периоды, а также в связи с затруднениями в воспитании подрастающего поколения. Древний Восток трактовал учительство иначе. Это было, прежде всего, умение жить согласно законам космоса, и, естественно, право на это имели лишь немногие. Восток слово «учитель» пишет всегда с большой буквы. Поразительно и другое. Обращение к учителю, как правило, исходит от ученика. А слова учителя являются лишь ответом на возникший вопрос, на осознанную потребность. Широко известно суждение: когда ученик готов, является учитель. Николай Рерих в статье «Доспехи света» писал: «Благословенны учителя, когда ведут они благою опытной рукою к широтам горизонта. Сладостно, когда мы можем вспоминать учителей своих со всем трепетом сердечной любви». И дальше он продолжает. «Учительство старой Индии, углубленное понятие гуру-учителя, особенно и трогательно, и вдохновенно. Именно вдохновительно видеть, что свободное, сознательное почитание учителя существует и до сего дня. Истинно, оно составляет одну из основ красот Индии. Без сомнения, то же понятие жило и среди старых мастеров Италии и Нидерландов. Но там сейчас оно уже в прошлом, тогда как в Индии оно еще живет и не умрет, надеюсь». Индийская мудрость гласит: «Учитель есть маяк ведущий и спасительная веревка в трудных горных переходах». Как-то маленького мальчика-индуса, познавшего учителя, спросили: «Неужели солнце потемнеет для тебя, если не увидишь его без учителя?» Мальчик улыбнулся: «Солнце останется солнцем, но при учителе мне будет светить 12 солнц». Учительство вообще представляет собой основу человеческой культуры, без которой она практически не может ни существовать, ни развиваться. В любой отрасли нашего труда, творчества, образования обязательно присутствует учитель. Тема учителя проходит через всю земную жизнь человечества. Меняются формы и задачи учительства. Меняются области, в которых оно действует. Но всегда остается принципиальная его основа – передача знаний и навыков. Большевистская евророволюция, породившая бездуховность, сначала физически уничтожила наиболее ярких, талантливых учителей и ученых, носителей духовной культуры, а оставшихся в живых держала в концлагерях, либо они были вынуждены бежать из России. В 1933 году Николай Рерих писал: «Положение учителя, как такового, на всех уровнях было принижено, а учителя, призванные просвещать народ, оказались в самом низу иерархической лестницы нового советского государства. Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поколения, но и это уже знак невежества. Можно ли поручать детей человеку удрученному? Можно ли считать учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды? Так говорю, так повторяю, что народ, забыв учителя, забыл свое будущее». Газета «Вечерняя Москва» в одной из статей пишет, что самое страшное для молодой интеллигенции – не иметь учителя. Большая беда для нашей молодой интеллигенции, что она не знает учителей, не видит и не слышит их, и не понимает высокого значения и смысла духовной связи между учеником и учителем. Не имевший учителя не будет иметь и учеников, таков закон. Вот почему многие представители нашей интеллигенции, в лучшем случае, лишь хранители, а не носители духовной культуры. И этим можно объяснить пассивность интеллигенции в продолжении исканий духа, развитие свободной мысли, выдвижение новых идей, открытие русского духа, глубинных проявлений загадочной русской духовности. Именно этого от нас вправе ожидать образованный мир. Один английский ученый отметил: «Ни один завоеватель не может изменить сущность масс. Ни один государственный деятель не может поднять мировые дела выше идей и способностей того поколения взрослых, с которым имеет дело. Но учитель, я употребляю это слово в самом широком смысле, может совершить больше, нежели завоеватели и государственные главы. Они, учителя, могут создавать новое воображение и освободить скрытые силы человечества. В жизни человечества всегда были великие учителя, которые самоотверженно служили миру, отдавая свои силы на благо мира. Они трудятся для мира, не обращая внимания на то, как бы ложно мир не судил о них. Про одного из них было сказано: он настолько же чувствовал злословие и несправедливые суждения о нем, насколько вершины Гималаев могли бы чувствовать шипение змей, извивающихся у их подножья. Космические учителя одаривают мир благами, а человек, получающий их, и не знает даже, откуда эти блага являются. В этом неведении он насмехается, глумится или нападает даже на учителей, не зная, что они такое на самом деле, и меряя их на собственную мерку, как будто он может приравнять себя к ним. Но оскорбить он их не может. На ложные толкования они отвечают сожалением, на оскорбление они отвечают прощением. Они могут испытывать только жалость к тем, кто слепы, жалость к слепым братьям, которые своими дурными мыслями вредят только своей собственной душе. Солнце не может быть оскорблено человеком, который бросил в солнце грязь. Она падает обратно на голову его и пачкает его же собственную одежду, а свет солнца остается чистым и не задетым грязью земной. Тех, кто посвятил свою жизнь служению человечеству, люди по-разному называют: подвижники, святые, мученики, учителя, владыки, герои. Все они беззаветно служили человечеству, хотя и отличались друг от друга языком и принадлежностью к народу, временем и обычаями, религией и философией. О них много книг написано, много художественных произведений им посвящено. Мы должны понимать, что наилучший вклад в улучшение жизни человека на Земле внесли из представителей рода человеческого не ученые с их чудесами и открытиями, не изобретатели, не капиталисты и политиканы, не правители и чиновники, а духовные учителя, пророки и святые, носители высоких духовных знаний. Западный ученый Тойнби называет их величайшими благотворителями человечества, одинокими светочами цивилизации. Он пишет: «Произведения художников и писателей переживают дела предпринимателей и государственных деятелей. Поэты и философы превосходят историков, но святые не имеют равных себе». Жизненные подвиги подвижника первых веков христианства святого Антония, великого йога Тибета Миларепы, подвижника средневековой Европы святого Франциска Ассизского, великого искателя истины и добродетели Сократа, провозвестника мировой общины Будды, великого мыслителя и художника Николая Рериха имеют много общего. Видимо, все, кто служит на благо человечества, обладают чем-то общим. Идут они к свету беспредельному схожими путями. Духовное знание есть единственное, что может уничтожить наше несчастье навсегда. Всякое другое знание удовлетворяет наши нужды лишь временно. Тот, кто дает людям духовное знание, есть в действительности благодетель человечества. И мы видим, что самые могущественные люди были именно те, которые помогали человечеству в его духовных нуждах, потому что духовность есть истинное основание всей деятельности нашей жизни. Духовно сильный и здоровый человек будет силен и во всех других отношениях, если он того пожелает. То, что должны были делать миллионы людей, указывали великие учителя человечества. Они давали наставления людям на многие сотни лет вперед, открывая им путь к свету. Все великие учителя называются спасителями мира, ибо снова и снова они указывают нам путь света. Всегда полезно упомянуть о грозности и необычности переживаемого времени, о необходимости нового подхода к основам жизни и возвращение к первоисточникам всех учений, именно ко всем великим подвижникам, непосредственно или близко следовавшим за основоположником того или иного учения. Мыслители есть провидцы будущего. Подвижники всегда играли большую роль в жизни народов. Они своим образом жизни, своими произведениями, проповедями и наставлениями привлекали внимание многих людей. Вокруг них собирались желающие стать на их путь, стремящиеся к познанию, желающие получить ответы на вопросы, получить совет, благословение, разрешить жизненную проблему, утешиться, почувствовать благодать и тому подобное. Многие оставались с ними, многие отпадали, приходили и враждебно настроены, но некоторые из них становились их ярыми приверженцами. Так появились ученики и последователи, они несли знания населению. Их наставления оставались в веках. Их яркий пример запечатлевался в сознании людей. О них слагали легенды и писали книги. Из глубины веков дошли до нас описания их жизни. Светлая энергия высоких учителей продолжает действовать и сегодня. Где жили и действовали они, там наслаивалась высокая огненная энергия. Там появлялись целебные источники. Туда не могли проникнуть служители зла. В этих местах до сих пор существует особая энергетическая атмосфера. Сознательно или бессознательно, просто своей святой жизнью подвижники очищали окружающее пространство. Например, известная Оптина пустынь – место паломничества многих и многих людей, в том числе очень известных, таких как, например, Лев Толстой и Федор Достоевский. Жена Достоевского Анна Григорьевна писала, что после смерти их младшего сына Леши она, чтобы отвлечь Федора Михайловича от грустных мыслей, уговорила его поехать в Оптину пустынь. Писатель вернулся умиротворенный, успокоившийся. Он беседовал там со знаменитым старцем Амвросием и пришел к выводу, что нужны исповедники и светоделатели для оказания помощи людям в состоянии душевного кризиса, умеющие понять страдания и дать совет. В своем последнем романе Достоевский дал такого в лице старца Зосимы. Современники Достоевского считали, что его прототипом был старец Амвросий. Кроме очищения пространства, необходимо очищать сознание и бороться с невежеством человеческим. Светоносцы являются живыми наставниками людей. Преподобный Сергий Радонежский всей своей жизни учил самому, казалось бы, простому – правде, прямоте, мужественности, труду и высокой славянской вере. Своим высоким житием он внушал людям веру в их нравственные силы. Ученый Кличевский писал: «Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампады над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата его лавры». Писатель Иван Бунин добавил: «Великие слова, ныне ставшие ужасными, основы разрушены, врата закрыты и лампады погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле. Нельзя преступно служить тьме». К Серафиму Саровскому приходили многие люди, и для каждого у него находилось важное наставление, мудрый совет и доброе слово. Слова его имели огромную силу, прежде всего потому, что он сам первый исполнял все, чему учил других. Кстати, и он, и Сергий Радонежский любили слово «радость». «Радуйся, что встретились», — говорил преподобный Сергий. «Радость моя», — говорил всем приходящим к нему Серафим Саровский. Сократ всегда был окружен учениками, рассказывая им о божественности знания, об истине и добродетели. Николай Рерих своими картинами и литературными произведениями нес красоту и знания людям. Свыше 7 тысяч картин более 20 томов книг. Святой Антоний Великий наставлял христианских императоров того времени. Святой Франциск Ассизский оказал влияние на папу Иннокентия III и на многих его кардиналов. Святой Сергий Радонежский наставлял князя Дмитрия Донского. Подвижники и пророки опекали не только рядовых мирян, но особенно тех, от кого зависела судьба государства и даже целых народов. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, переписывалась с американским президентом Рузвельтом. Сохранилось 24 страницы машинописных текстов писем на английском языке за 1934-36 годы. Елена Ивановна пишет о необходимости справедливости и объединении силами света в борьбе против темных сил разрушения. Письма ее проникнуты уважением к выдающемуся деятелю. Страна не знала более любимого президента. Она убеждала, что духовные силы планеты на стороне Рузвельта. В письмах содержались пророческие слова. Вынашивается намерение вовлечь страну в войну. Угрожающие знаки дезинтеграции мира. Россия является равнобалансом Америки, и только при такой конструкции мир во всем мире станет решенной проблемой. Карта мира будет предметом битвы многих. Советы учителей света там, где они применялись, во многом содействовали процветанию и эволюционным процессам. Уже только одно их присутствие вносило мир. Они и сами активно вели миротворческую деятельность. Преподобный Сергий усмирял распри удельных князей словом и убеждением. И настолько было велико обаяние личности преподобного Сергия, учителя света, что самые упорные смирялись перед таинственной силой и надземной мудростью его слов. Более 60 государств ратифицировали решение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. А в основу этой конвенции был положен пакт Рериха под девизом «Мир через культуру». Для правильного решения поставленных задач и для лучшего направления своих последователей подвижники создавали ордена, общины, братства, монастыри, мастерские, институты и тому подобное. Именно посредством этих организаций, сохранившихся до наших дней, доносится живое дело учителей и до нас. Путь учителей света, подвижников, деятелей не всегда был усеян венцами человеческой благодарности. Напротив, их путь идет сквозь тернии. Вспомним уничтожение пифагорейской общины, этого образца эстетического воспитания. Вспомним обвинение Сократа и его смерть, изгнание Платона и Анаксагора. Вспомним страшную казнь Христа иудеями и церковную тюрьму Оригена. Были дни в истории человечества, когда глашатай от имени старейшин оповещал афинян, чтобы под страхом изгнания никто не смел произносить имени Перикла, величайшего правителя Древней Греции, время правления которого вошло в историю как Золотой век Греции. Вспомним нападки на Николая Рериха и на Елену Блаватскую, которые по сей день продолжаются. Можно проследить, за что преследовались князьями тьмы лучшие люди всех народов. Ложные обвинения были почти одинаковы и поражали своим неправдоподобием. Но в последующие времена следовало их признание, как будто бы и не было поношения. Афиняне, раскаявшихся в содеянном в обвинении Сократа, приговорили обвинителя к смерти, а доносчика – позорному изгнанию. Сократу же воздвигли бронзовую статую, поместив ее в хранилище священной утвари Афинского музея Паппиньон. Статуя использовалась лишь для торжественных шествий. Правители Древнего Китая не хотели слушать советов Конфуция, великого китайского мудреца, который для народа был воплощением добродетели, совершенства и мудрости. Ему пришлось всю жизнь скитаться. Сейчас на могиле начертан титул, который был дан Конфуцию одним из более поздних правителей Китая. Наиболее мудрый учитель древности, всесовершеннейший и всезнающий царь. Можно сказать, что такие высокие деятели не умещались в людском сознании, и меч палача готов был снизить слишком высокую голову мудреца и подвижника. В наше время снова и снова лучшие представители человечества должны переживать трагедию великой борьбы всего прогрессивного и жизненного против отживающих и мертвящих понятий, которыми забито сознание большинства. Но, невзирая на это, сторонники света и духовного прогресса множатся. Борьба эта приняла уже планетарные размеры и ведется во всех областях, на всех поприщах жизни. Каждая новая идея или открытие уже быстрее находит признание, нежели в те времена, когда наиболее насущные для человечества открытия из-за невежества откладывались иногда на сотни лет. Николай Рерих писал о преследованиях просветителей и ученых. Инквизиторы прикрывались именем самого Христа, не верили утверждению Галилея о вращении Земли вокруг Солнца. Соломон де Ко был посажен в сумасшедший дом за его уверенность в силе пара. Над Фултоном глумился даже его собственный брат. Томас Юнг и Френель были публично осмеяны лордом Брумом за открытие световых волн. Российская академия наук не хотела иметь в своем составе Дмитрия Менделеева. О фонографе Эдисона говорили, что это фокус, и называли его американским шарлатаном. Родена обвиняли в неумении лепить, будто бы одна из его лучших статуй была муляжом. Гогена лишь смерть избавила от тюрьмы. Он имел неосторожность вступиться за женщин, отправляемых из Таити в дома терпимости. Ван Гог, посланный евангелическим обществом для изучения быта рудокопов, был уволен. Он слишком сердечно отнесся к тяжким условиям рудниковой жизни. Мане потерпел жестокое гонение. Модельями умер от голода. И это еще не весь список. Однако из главных задач бывшего падшего хозяина Земли, лже-Люцифера Сатаны, было сокращение сознания людей до минимума. На психологическом плане его господство могло утвердиться лишь при этом условии. Всякое расширение сознания было прямой угрозой его владычеству, ибо рост сознания не мирится с ограничениями и устремляется в своей вечной неудовлетворенности за пределы Земли. Потому верные слуги его, сатаны, яростно боролись против науки и ополчались на явление эволюции, в чем бы оно ни проявлялось. Они даже стремились утвердить Землю как центр Вселенной со всеми светилами, якобы вращающимися вокруг нее, чтобы уверить земного человека в том, что ему стремиться некуда и незачем. Все искажения великих обликов, обликов великих учителей света и их идей имеют за собой руку умолителя, руку сатаны, опиравшегося на косность и невежество масс, ими же порожденные. С одной стороны, инертность и плотность материи, которая сковала слабое мерцание духа, с другой – полное содействие этому со стороны планетного духа или хозяина Земли. Под этим двойным давлением шло человечество тысячелетиями. Сообразно можно себе представить, во сколько раз больше потребовалось светлой энергии и духовных усилий мощных служителей света, чтобы разрядить это двойное противодействие. Можно проследить по всей истории человечества, как темная рука теми или другими способами пыталась закосить каждую искорку света во тьме, столь приятной князю тьмы, и как неслышное дуновение из высших сфер раздувало каждый огонь духа и поддерживало его горение вопреки и наперекор всему. Законное развитие эволюции не требует того сверхчеловеческого героизма, который нужно было являть всем героям эволюции на нашей планете. И связь каждого такого борца с иерархией света, несомненно, даже если она происходила поверх его земного сознания, ибо без связи со светом не было бы света. Монады несут в себе потенциальную энергию, но для искры нужны два полюса. Зерно не может расти само по себе, только взаимодействие его с лучами Солнца дает рост. путь благодетелей и просветителей человечества, путь великих учителей тернист. И это нельзя забывать. Потому так важно со школьной скамьи знакомить детей с Голгофой всех мучеников науки и мысли. И главное, с теми тяжкими последствиями, которые пожинало человечество из-за отказа принять то или иное научное открытие, то или иное расширение умственного кругозора. Забота о расширении сознания и соответствующем кругозоре должна стать основой и целью воспитания. Иначе человечество не выйдет из полосы самоистребления, разрушительных восстаний и войн. Своей смертью Христос попрал понятие смерти, и люди воскресли духом. Вместо могильной ямы открылась жизнь вечная, вместо конца – бесконечность. Люди говорят: «Он воскрес, и мы воскреснем». Так утвердилось воскресение. Таким путем даровал Он жизнь сущим во гробах невежества, и жизнь и смерть в сознании, и принес Он огонь на землю, чтобы осветить сознание. И великая жертва Его была рычагом для сдвига сознаний, и мощь рычага недоступна никаким исчислениям. Так через смерть повел Он человечество в бессмертие, и просчитался тот, кто рассчитывал смертью Его погубить дело жизни. Смерть, как всегда, явилась началом, и на этот раз началом новой жизни Духа человеческого. 1500 лет прилагаются чудовищные усилия, чтобы уничтожить посевы великой жертвы. Но зерна огня уничтожить нельзя, и в сроки сужденные они процветут. Новая эпоха блеснет новым пониманием учения и подвига его. И мы, присоединяя каждый в своей мере нашу маленькую жертву к великой жертве, способствуем процветанию огненных зерен его подвига. Пусть люди не думают, что для развития сознания нужно уходить в отшельничество. Можно и среди земного быта находить прекрасные устремления, и такой подвиг будет даже чудеснее. Ведь признается за достоинство, когда и в удаче, и в неудаче человек неуклонно стремится к избранной цели. Но для этого нужно избрать цель и понять, что вне ее нет продвижения. Из такого убеждения складывается подвиг. Сейчас требуется некоторый подвиг от каждого человека. Каждый, улучшающий качество своего труда, уже совершает подвиг. Даже если он действует ради себя, он не применет принести и другому пользу. Подвиг должен совершаться там, где нас поставила судьба, а не в каких-то особых условиях. Сейчас необходим подвиг даяния радости просвещения окружающим и встречающимся нам. Сказано в Бхагавад-гите: «Человек достигает совершенства, упорно выполняя свою дхарму, то есть свой долг». В Америке школьники изучают жизнь и деяния 20 образованных американцев. В России в отдельных, правда, школах введен новый предмет – «Светочи России». У великих учителей человечества много толкователей. Порой они действительно интересны и глубоки. Но и наиболее плодотворный путь постижения их величественных мыслей – это приобщение к первоисточникам. Золотые стихи Пифагора – это часть его учения. Литий, его ученик, после разгрома чернью пифагорейской общины Великой Греции, принес эти стихи с собой в Элладу, где завещал своим единомышленникам читать их ежедневно утром и вечером. О том, что это правило соблюдалось у пифагорейцев в течение ряда век, мы знаем Цицерона, Горация, Сенеки и других древних писателей. Достоин пристального внимания Сократ, великий античный мудрец, всю жизнь посвятивший поиску истины и просвещению людей. Это ему принадлежит замечательные слова: «Я знаю то, что ничего не знаю, а другие не знают даже этого». Современные взгляды великого Платона, ученика Сократа. Приглашенный в законодатели одного из новых античных городов, Платон пишет: «Так как существуют три вещи – душа, тело и деньги, то в ваших законах вы должны превыше всего поставить совершенство души, на втором месте – совершенство тела, на третьем – почитание к богатству, так как оно – слуга и души, и тела». Прекрасны и бессмертны слова Конфуция, великого китайского мудреца, как и все его учение, воспевающего добродетель и бесконечный путь самосовершенствования человека. Он говорил: «Сделай сознательность и правду ведущими началами, и так иди твори обязанности о твоем ближнем. Это высокая добродетель. За добро добром, а за зло по справедливости». Вспомним еще раз о жизни подвижника Франциска Азийского и его обручении с госпожой бедностью, о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском, о благословенном Будде, о непостижимой Елене Блаватской, о великой семье Рерихов и других великих учителях человечества, которые были и сейчас являются светильниками в наше тяжелое время. Кто-то спросит: зачем нам все это знать? Великий учитель Индии Свами Вивекананда, читая лекции в Америке, говорил: «Цель человечества есть знание. Помогать другим физически, удовлетворяя физические нужды, дело достойное, великое. Если потребности человека могут быть удовлетворены на один час, то этим ему действительно оказывается помощь. Если на целый год, то оказанная помощь еще значительнее. Но если потребности человека могут быть удовлетворены на всю жизнь, то это, конечно, будет самая большая помощь, какая только может быть ему дана. Духовное знание есть единственное, что может уничтожить наше несчастье навсегда. Всякое другое знание удовлетворяет наши нужды лишь временно. Только с приобретением духовного знания уничтожается навсегда эта способность нуждаться. Поэтому духовная помощь человеку – это самая большая помощь, какая только может быть ему оказана. Тот, кто дает людям духовное знание, есть в действительности благодетель человечества. И мы видим, что самые могущественные люди были именно те, которые помогали человеку в его духовных нуждах, потому что духовность есть самое истинное основание всей деятельности нашей жизни. Духовно сильный и здоровый человек будет силен и во всех других отношениях, если он того пожелает. Пока человек не обладает духовной силой, даже его физические потребности не могут быть надлежащим образом удовлетворены. Вслед за духовной помощью идет интеллектуальная помощь. Дар знания гораздо выше дара пищи или одежды. Он даже выше дара жизни, ввиду того, что истинная жизнь человека состоит в знании. Не знание – смерть, а знание – жизнь. Но жизнь имеет малую ценность, если она проходит во тьме, в невежестве и скорби. Возможно, вас больше убедят слова Сократа о том, что знание божественно, знание прекрасно, и ему свойственно управлять человеком. Так что того, кто различает хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступить иначе, чем велить знание, и разум достаточно силен, чтобы помочь человеку. Существует только один Бог – знание, и только один дьявол – невежество. В основах православия сказано, что знание якобы относится к церковно-христианским добродетелям, но, как известно, христианские добродетели не являются специфически христианскими. Многие из них были почитаемы, уважаемы и проповедовались великими учителями духовной жизни десятки и сотни тысячелетий назад. Это вера, надежда, знание, мудрость, смирение, послушание, долготерпение, бесстрашие, верность, самообладание, доброта, благодарность. Знание относится к человеческим добродетелям, ибо открывается гнев Божий на всякую нечисть и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. В статье «Литература и природа» Залыгин пишет: «Греховность науки состоит в том, что она изначально презирала апокалипсис, объявляя его химерой и сумасбродством, в то время как экология проистекает из этого признания. Все происходящее сегодня в мире – это не что иное, как смена цивилизаций. Время смены цивилизации ответственное и опасное. Вот и ныне, едва ли не все то, что мы называли жизнью человека, уже следует назвать проблемой выживания. Выживание должно быть проблемой не только материальной, но и духовной. Но новый век восстановит истину. В черном веке извращалось все лучшее, но ничто не было так искажено, как учение истины, даваемое великими учителями. Религии, в том виде, в каком они являются сейчас, есть кощунственное издевательство над заветами владык света. Где простота и красота Христова чеканного слова? Все потонуло в нагромождении ритуалов, и сам Он, Христос, скрыт под позолотами рис. Он, носивший одну холстину и не имевший где преклонить голову. А служители Его являют культ себеслужения, и в этом занятии часто далеко превосходят обычных смертных. Прекрасное учение благословенного Будды о нескончаемой эволюции человеческой сущности путем непрестанных сознательных усилий заменено бессмысленным бормотанием молитв по четкам и верчением молитвенного колеса, на котором навешаны бумажки с мантрами, ну, чтобы избавить верующего от труда самому читать положенные молитвы. А сам великий учитель, живой, действующий и творящий, превращен в разукрашенного идола, сидящего в позе загадочного бездействия. Огненное сердце учений захоронено под грудами невообразимых обломков и ссоров старого мира. Но наступает пора очистить учение истины, иначе людям некуда будет идти, и многим уже некуда. Не может дух человека примириться с человеческими толкованиями космических законов. Невозможно терпеть низведение великого до малого. Такое нарушение основ вызывает всевозможные катастрофы и бедствия. Не может сущее терпеть противодействие законов космоса. Потому при восстановлении истины и жизнь обновится и оздоровится. Простота, красота и бесстрашие войдут в жизнь, и великие учителя станут великими друзьями, и очистится понятие учителя, и 12 солнц засияет на небе человеческом. Любовь – единственное средство приобщения к силам высшим. Все другие, особенно внешние способы, самообман или обман, характерные для темного века. Подходит век прямого провода. Больше, чем достаточно блужданий. Не было им предела, но он пришел. И с ним наряду беспредельность. Для выбора. И люди выберут, и будут выбраны по выбору их. Так совершится самораздел. И после него наступит конец и начало.